Хорошо. Как неделю хоть прошли? Провели.
Хорошо.
Хорошо. Аллилуйя.
Тоже хорошо.
Прошли. Тоже хорошо. Дошли.
Слушай, я вот думаю, когда вы, Леша, когда вы уже кафедру сделаете?
Никогда.
Никогда. Это формализм.
Рома. Это кроме.
Рома, когда кафедру сделаете?
Это уже роскошь.
А что кроме?
Я не знаю, ты администратор зала.
Рома администратор зала, есть какие-то вопросы?
Он хотел сказать все кроме кафедры.
Я тоже готов тебе помочь, Ромчик. Даже готов подсказать, как сделать. Ну, у нас пипитра уже надоело. Хорошо, а тут все познакомились. С Аленой все познакомились. Ален, с тобой все познакомились? Почти все познакомились.
А кто это
такая? Это
родная сестра. Я знаю Алену, я отлично.
Да, девочка, Юлия Давидевская. Кто у нас еще? Все, по-моему, все. С братом еще знакомился, с христианской жизнью. Брат. Сергей, да? Да, Сережа. Ну, уже здесь не первый раз. Хорошо, а... Толян, ты как всегда залип, молодец, я рад тебя видеть. Толик и телефон это одно и то же, да, именно? Толя, ну я рад, что...
Он пребывает в нем.
Да, нет, Толь, ты можешь сказать, что ты там Библию изучаешь, я тогда буду хоть спокойно как-то на тебя смотреть и думаю, ну ладно, все окей. Хорошо, Димчик, что там?
Ничего.
Совсем ничего. Хорошо. Если все... то, что читал вон в среду, скажите, пожалуйста. 13 главу. Что именно читал в 13 главе?
Мы, по-моему, 14.
А вы уже 14.
Про смерть на крестителя и про этот.
Далеко погнали.
Что там? Про посадил этот
плевела
вот это выросло.
60-80 стол.
Ага. Ну, короче, мы где-то здесь, а вы в какую группу ходите домашнюю?
Мы в самую духовную ходим.
А вы в самую духовную. Ну я тогда буду говорить не самым духовным. А, хорошо, вы о плевелах там читали что-то?
Что-то читаю.
Какие вы выводы сделали там о плевелах?
Конечно, надо дергать.
А? Что вы там прочитали хоть?
Мы сразу.
Все, понятно. Хорошо, ребят.
Кто не понял вопроса.
Да, кто не понял вопроса. Хорошо, друзья, я сегодня прочитаю тоже 13 главу. Такое спорное место. Я о нем хотел даже немножко его проповедовать в воскресенье. А тот, кто был у меня на проповеди в прошлое воскресенье.
Крутая была проповедь.
Да, я сам аж удивился, да.
Ставьте лайки, подписывайтесь, сделайте репосты.
Да, делайте репосты. Хорошо, друзья. Я в воскресенье проповедовал о том, почему мы буксуем вообще в духовной жизни. Валика не было, да? И Толика тоже не было, да, Валик? Не было. И была тема такая, почему мы буксуем в духовной жизни. И у нас разные были там 2-3 причины, и одна из причин это соблазн в церкви. Потому что мы соблазнились о людях, именно потому что кто-то как-то поступил не так, и мы через этого человека видим вообще ненависть к Богу, ищем праведности, ищем правосудия, и это также мы буксуем. И люди чаще всего являются соблазном для нас в церкви. Это неудивительно. И поэтому я говорил самую главную вещь. Смотрите на меня, Христос сказал, и следуйте за мной. Поэтому я сегодня хочу с вами вместе также прочитать одну такую очень радикальную вещь, которую сказано, разные толкователи говорят по-разному, это говорится о мире, но мне больше нравится, когда это говорится о церкви. Потому что в церкви есть также люди, которые видят несправедливость, видят, когда мы видим грехи чьи-либо. И что мы с этими грехами делаем? Или мы соблазняемся об этих грехах, мы не знаем, что вы делаете, когда вы видите в церкви какие-то беззакония. Привет, Аня. Что вы делаете, когда вы видите какие-либо беззакония в церкви? То есть у вас есть несколько выборов. У вас есть соблазниться об этом, сказать, фу, Господь, куда я попал. Или другое, взять самая тонкая такая, дать такую тонкую, да, оценить его с кем-то, да, что еще можем с этой плохим делом сделать?
По голове дать.
Взять что-то тупое, тяжелое, твердое, типа лопата, да, и понадавать ему по голове. То есть таким чем-то таким духовным лексиконом в борьбе за святости, я не знаю, там регалии, я не знаю, там лозунги можете разные вызвать. Ну, мы любим, когда мы видим зло, мы любим с этим
бороться
злом.
Со справедливостью.
Бороться с этим. Да, с несправедливостью мы пытаемся это все поставить на Божью, ну как ты так. Ну, на Божью стезю направить.
Или хотя бы на свой уровень святой.
Или хотя бы, не знаю, за уши, пинками под жопу, да, именно. Ну, то есть, мы профессионалы в этом, согласны?
Да.
Кто не профессионал здесь в этом? Я лично вообще просто... Да, мастер-класс могу провести. Потому что я лично в этом профессионал. И я также хотел бы... прочитать это место Писания, я хотел бы, чтобы вы просто запомнили одну мысль, одну Божью мысль, которую я хотел бы с вами поделиться. И потом рассмотреть на апостоле Павле, как он боролся с этим, с разных ситуациях, с церковными, разными политическими проблемами, или не просто политическими, но со всеми теми вещами реальными, которыми мы можем встретиться в церкви. Потому что церковь, это церковь Иисуса Христа, где собраны, ну, грешники, грешники, да, которые стремятся к святости. Поэтому вместе с вами я хочу открыть Матфея, как вы додумались уже и догадались, 13 главу. Притча о...
Окей.
Да, вы, если что, не удивляйтесь. У меня сегодня просто такая, вчера, позавчера такая голова. Я не могу прийти в себя, мне она что-то...
Евангелизировал по клубам, да?
Нет.
Тупой,
да, что-то тяжелое. Короче, я немножко еще не очнулся. От чего-либо. Хорошо, давайте, прочитайте кто-то с 24 по 30 стих, и потом...
Какая глава?
Юлечка, ты в какую домашнюю группу ходишь? Бондарев, да? Вот пусть Бондарев...
Бондарев,
Катя, подскажи, в чью на домашнюю группу ходит и какую главу прочитать.
Ты сегодня?
Я?
Читание Бондарева.
Да,
по какой?
По 30-й, и потом кто-то, может, Юля тоже прочитает с 36 по 43.
Итак, 24 стих 13 главы. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеющему доброе семя на поле своем. Когда люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда появились и плевелы. Придя рабы домовладыки, сказали: «Господин, недоброе ли семя ты посеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
Спасибо большое, да, потом он сказал, что вам дано знать тайны Божьи, он говорит. Потом он лично ученикам разъяснил эту притчу. Прочитайте кто-то разъяснение этой притчи. Толя, ты же Библию читаешь, давай.
У меня телефон заглючил.
Я вам
прочитаю. Давай.
«Когда Иисус отпустил народ, вошел в дом. Приступив к нему, ученики его сказали: «Изнеси нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, в поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирает плевелы и огнем сжигает, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, соберут в царство его все соблазны, делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, царство Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
Ох, я не знаю, как вам, но мне нравится последний стих. «Праведники воссияют», и, конечно же, это я. Хорошо, о чем притча? А пшеницу, понятно. И второй ответ Б, да? А плевела. Отлично. А о чем вообще эта притча? Давайте так, в общем.
О жизни.
О жизни. Спасибо, Леш, за глубокий такой анализ этого отрывка. Ну давайте, давайте. О чем? Вот общий контекст этого отрывка.
Опустите кресте.
А, хорошо. То я думаю, до DVD буду проповедовать с такой вашей активностью. Ну помогайте мне лучше быстрее.
Что-то негативное, но убирается не сразу из жизни, а возможно попозже там или вообще-то в конце всего.
Классно, то есть что-то видно только по ходу пьесы, да, именно. А так они все одинаковые. Почему? Потому что плевелы это похожие. Такие растения на пшеничку, которую ничем не отличишь от пшеницы. Это увидеть только потом, когда уже что-то оно там, жатва. Ты увидишь, что это пшеница, это бурьян. Хорошо, спасибо, да, и мы это узнаем только в конце, по плодам. О чем еще эта притча?
Что бурьян растет среди пшеницы.
О, классно, что бурьян также есть...
Кто-то посеял ее туда.
Проделал.
А, да, а, ну, мне вот это больше нравится, сейчас, значит, выбирать, кто же здесь из этих, которого не только появился, еще дьявол посеял. Давайте начнем. Это самая больше интересная часть, которой мы любим заниматься, именно сделать духовный анализ. Ну, так же оно и хочется. Ты когда прочитаешь, и тебе уже хочется начать оценивать, кто же он. Мальчик ли в тапочках, да? Или там кто-то там. То есть, ну, мы понимаем, что также тут присутствует именно вот это желание наше человеческое начать... Слушай, мальчик в тапочках все-таки классно, да? Ладно, мальчик в тапочках, сидим. Хорошо, то есть сразу же видно, что в контексте... А в каком мире, в церкви, кому как нравится, потому что это спорный момент, о чем здесь говорится. Здесь конкретно говорится о мире, но поверьте, сколько толкований не смотрел, не читал, чаще всего это говорится и о мире, и о церкви. Поэтому давайте не париться о людях. И чаще всего нам хочется это сделать, вы согласны, да? Начать рассматривать же этих людей. И что интересно, что мы еще с ними рядом бок о бок. Что еще говорится здесь? Давайте.
Что итог будет, и итогом будет...
А, классно, что конец. Все-таки будет какой-то итог, и кто там будет это все судить? Я буду, ты будешь, что? Ангелы, да, и это будет действительно ангелы разделять, кто есть кто, ангелы, не да. Мы с вами.
Да, да.
И интересно, что будет суд, мы понимаем.
Смотри, что вот классно, ну не классно, просто вот момент, соберут из царства его там, не просто откуда-то, а именно из царства его соберут. Все соблазны, делающие беззаконие.
Да, мы четко понимаем. Хорошо. Ну, это немножко, да, об этом. Но о чем я хочу сказать, если мы... С какими героями мы здесь встретились? Первое. Враг, да? Кто-то враг. Давайте, быстренько. Враг. Дьявол, который что сделал? Что он сеет? Что такое плохое? Что такое бурьян здесь?
Что-то похожее на
нехорошее.
То, что делает...
Что он хорошим. Будет забирать из мира? Давайте
то,
посмотрим.
То, что заставляет людей грешить.
При кончине века. Это соблазн, да? Это первое, это соблазн. И второе, люди беззаконные. То есть дьявол сеет что? Соблазн. И интересно, что соблазн позволяет людям делать?
Беззаконие.
Беззаконие. То есть выбор соблазна делать или не делать, от кого зависит? От нас. То есть четко получается, что промежуточное звено здесь в дьяволе, ну в его работе, это он посылает соблазн. И дальше, если ты клюнул на этот соблазн, есть беззаконие. Все очень просто. Промежуточное звено и поле действий дьявола это кто? Это я. Не он. Не-не-не, не он. И не мальчик, опять же, это. А я. Понимаете?
Слава богу, что не я вообще. Мне так пронесло.
Вот интересно, что промежуточное звено, то, что дьявол сеет, это соблазн, и дальше он просто ну, выбирает что? Выбирает продукт человека, который взял этот соблазн. Если посмотреть здесь на вот эту вещь дьявола, ребят, ну мне честно, мне смешно, знаете почему? Потому что дьявол, кто здесь называется дьявол? Кем он еще называется?
Врагом.
То есть он враг мне, он мне что-то дает, я на это хаваю, я еще от Господа получаю. Все understand me? Но чтобы вы понимали, то есть дьявол, он дает, он враг мне, то есть он не друг мне, он не приятель, не кореш, не брат, не сестра, никто, он враг мне. То есть я с врагами не люблю, ну, вообще жить, да, я их как-то обхожу или действительно с ним воюю. Зависит от меня. Но вот эта вся суть такая интересная, он враг мне, он дает, он мне что-то предлагает. Он мне предлагает, то есть я с ним воюю, он мне что-то предлагает, я это хаваю, и потом я начинаю воевать с Богом. И еще от Бога получаю по шапке. Вопрос, ну, кто меня назовет умным человеком, ну, грубо говоря. То есть, да, ты, спасибо, да. Но по шапке все-таки ты будешь свое время получать. А, смотрим дальше. А, что еще там есть? А, мы понимаем, что есть доброе семя, да, это сыны царства, да, люди. Что еще? Плевелы, мы уже сказали, это соблазн и дела беззакония, враг, жатва, мы сказали, это кончина. Все очень просто, да? Если общий контекст описать, если вы еще со мной, да? То мы понимаем, что есть мир, мир, церковь, что Бог, интересно, сеет одну пшеницу. Если вы посмотрите перед этим тоже есть притча о сеятеле. И вся Царство Божие говорит, что сеятель — это семя, то есть он сеет Слово Божие, это Слово производит плод, и я становлюсь ребенком Царства Божьего. А что мы еще дальше видим? Что также есть определенные люди, которые, ну, не определенные люди, а по какой-то причине, что с ними случилось? Ну, хорошо, вы можете глаза опустить вниз, открыть главу, Матфея 13 главу, и прочитать, когда же дьявол засеял.
Когда ночью.
Когда что они делали?
Спали.
Когда они спали. И вот процесс здесь вот интересный. Что все-таки это засеивание другого дурного слова, дурного, да, именно соблазна, оно происходит, этот соблазн происходит очень чаще всего, и поэтому писание, когда?
Когда люди спят.
Когда мы спим. И не только спим, еще если это процесс ночи, то что с ночью у нас происходит? Я ничего не вижу. Другие тоже ничего не видят, да? И ты получается, что этот процесс именно засеивания вот этого плохого семени именно в нашу жизнь происходит ночью. А что для вас есть ночь? Вот давайте приземляться вот эти все высокие вещи. Когда мы спим, чаще всего в Матфея, во всей Библии, что описано, чтобы мы делали? Ну, бодрствовали. Что значит бодрствовали?
Не спали.
Быть на чеку, не спали, да? То есть мы понимаем, что то есть быть готовым всегда сражаться. Вот это мы понимаем слово. А можно, ну, у нас такая тут аудитория более такая, да, близкая. А что для вас вообще, когда вы засыпаете, вот реально, когда вы пропускаете, ну, удар в печень, когда вас легко обмануть?
Когда устал.
Первое, физически, когда устал. Когда... все мои моральные силы на исходе, да, физически.
Я имею право расслабиться.
И сразу же, да, помните, я еще когда-то проповедовал здесь, самый яркий пример расслабончика, это кого? Давида. Когда он перепонял, что он заработал, что он достиг такого совершенства царского, такого, если перевести на наш контекст, такого духовного же звания, я же со стажем уже, я уже в церкви там 10, 15, 20, 30, 40 лет, а я вообще там с малку здесь. То есть, когда мы уже поняли, что мы уже чего-то достигли. И этот процесс, когда мы уже достигли, когда мы уже себе венцы повязали, когда мы уже на трон сели, когда мы уже погоны пришили. Все, я крутой христианин. И чаще всего, помните, тот, кто думает, что думает, стоит, да, смотри, чтобы не упасть. Этот процесс вечный, этот процесс очень, ну, опасный. И вот это чувство наше, что мы уже чего-то стоим в духовном сфере, вот это самая обманчивая такая мысль в нашей жизни, что я уже имею право расслабиться. Я имею право уже кому-то что-то указывать, я имею уже право там уже командовать что-то, я уже имею право там, а что, я не знаю эту Библию. То есть вот этот момент для каждого из нас, он сам прекрасно понимает. Хорошо, по каким причинам еще?
Переключил внимание на что-то второстепенное, неважное.
То, что удовлетворяет, ну, можно сказать, как идол, да, очень похоже.
То есть, так и есть, да.
Да, то, что также я очень часто говорю об этом, то, что мне приносит удовлетворение, кроме Бога, это чаще всего. Я не знаю, в моей жизни вот, в последнее время, я, знаете, себя на чем поймал, открываешь утром, а уже физическое состояние, уставший, ты такой, еще Библию читать. И ты понимаешь, потом ты уже хочешь догнать Бога, ты уже хочешь догнать это какую-то, знаете, равновесие, какую-то удовлетворенность внутри, а уже не получается. Все уже. Ты если уже пропустил этот момент утра, ты уже никогда не догонишь. И кто-то из великих тоже сказал, да, что если ты с Богом не встретился, то уже в течение дня ты его не догонишь. И вот это у каждого свой этот соблазн. Как еще? Спасибо, Полин. Что еще? Что для вас? Вот, когда вы засыпаете, когда вы провтыкали, да, именно?
Когда бьют по самому больному.
А кто бьет?
Самые родные.
Самые родные. И твоя реакция на это?
Ну вот,
ты ну, чуть-чуть нестабилен.
То есть эмоционально, я имею в виду, да, эмоционально. То есть когда твой стаканчик расшатали, да, и выливается тюбик, да, твой.
И легко на меня повлиять. Это,
негативно. Еще только взгляд, еще даже полуслово, ты уже завелся, да, Наташ? Настя, она ушла, нет, здесь. Ладно, Настя, она молчаливая, да.
Когда,
спасибо.
Когда ты по горло именно в служении. Ну, даже не в служении, а именно по горло в церковной деятельности, суете от церковной деятельности.
Mm-hmm. Спасибо. А вы понимаете, что для каждого из нас это время свое. Для каждого. Миша, привет. Я скажу, здоровье, кто заходит. Миша, привет. Да. Интересно, что чаще всего, когда мы читаем это местописание, этот процесс также происходит. Я о нем еще вернусь немножко. Я вернусь через определенное место писания, но я хотел бы еще посмотреть на одну важную тему, которую я здесь увидел. Вот именно притча о сетеле. Ну, не о притче о сетеле, а о плевелах. Когда здесь очень сложно оценить, но я возьму на себя такую дерзость, если я ошибся в толковании, Господь, ну, надеюсь, простит меня. Но оно здесь очевидно. Здесь есть еще два героя, которые вы не заметили. Какие еще есть два героя здесь? Ну, об одном вы сказали, о других вы не сказали.
Ну, сын человеческий
рабы.
Есть.
Рабы. Рабы, да. Спасибо, рабы. Вот интересно, что рабы подошли с каким предложением?
Выдернуть.
Угу. Но интересно, а кто будет жатву делать? Вы уже сказали, ангелы. Ангелы. Вот интересно, здесь два таких вот, ну, персонажа, которые, ну, на первый раз не видно его. Угу. Что рабы предлагают выдернуть. Но только интересно, что ангелы в свое время, которое определит Господь, сделает именно суд Божий. Но рабы, они почему-то раньше, свое, по своему желанию, захотели, оценили ситуацию и сказали, ну мы, наверное, Господь, такие профессионалы. Как он сказал им? Они, придя же рабы, то есть не Господь им сказал, не Бог им сказал, обратите внимание. А рабы, придя же рабы домовладыки, сказали ему. То есть рабы сами сделали инициативу, сказали они, что Господь, фу, давай мы тебе поможем. Ну, в прямом смысле слова, да, то есть давай мы тебе поможем очистить вот это, там, не знаю, царство, мир, церковь. То есть ты что, слепой, ты что, не видишь. Мы сейчас закатим рукава и начнем работать. Работать и очищать все поле. И вот вопрос самый важный. Для меня именно вот это место писания, оно стало для меня, ну, наверное, обличающим лично для меня. Лично для меня. Почему? Потому что я человек, который уже где-то, да, там, со стажем уже то-то-то, и я уже, как никто другой, там, ну, особенно, да, люди старше, они уже не как другие, уже они начинают видеть, ну, все изъяны в людях. Они, у них такие глаза уже открываются, что они видят уже, там, мотивы уже, они видят уже, как бы видят. И вот здесь становится очень серьезное такое испытание, искушение каждому из нас, братья и сестры. И мне понравилась одна фраза, которую сказал, вот ключевая мысль вот этого всего писания, которое мне лично понравилось, что верность, хотящая победить зло, сама есть верное зло. Еще, верность или ревность,
Ревность,
хотящая победить зло, сама есть верное зло. Понимаете? То есть вот эта ревность у рабов, у которых была эта ревность очистить все, вот эта ревность, хотящая победить зло, она сама есть верное зло. Вот эта ревность, значит, уничтожение зла в церкви. Оно есть, и оно перерастет однозначно во зло.
Да.
И вот здесь мы начинаем сталкиваться вот с таким, ну, серьезной такой духовной ответственности. А что же делать теперь с этим злом? А что же делать с этим злом? Почему? Потому что у меня лично, как у человека, у меня есть эта ревность. И у каждого из нас есть эта ревность. ревность, если взять традиционные церкви, церкви с историей, да, или с годами, то ты понимаешь, что там ревность, она проявляется очень по-разному, да, то есть ты заходишь в церковь, и ты видишь, как весь концлагерь, я сказал, концлагерь в одних пижамах ходят, то есть люди не готовы проявлять свои инициативы, люди не готовы делать свой выбор, поступать по своей совести. Почему? Потому что им сильно били по голове, им сильно сделали, ну, определение, что такое зло, и если ты не входишь в наши рамки, то это уже зло. Это чаще всего такое бывает. И когда я начинаю оценивать, что все-таки, привет, брат, оценивать эти вещи, то становится, что у раба есть свое рабское мышление. Почему? Потому что здесь раб будет оценивать, что такое зло. В конце века будет Бог оценивать, что такое зло. И простой вывод, что Бог не повелевал рабам уничтожать тех людей, которые делают зло. Это чтобы мы с вами очень ярко понимали. Что Бог не повелевал рабам уничтожать зло. И вот это очень такая страшная и опасная вещь. Когда мы можем взять на себя ревность и ответственность за духовное состояние церкви и начинать ее очищать. По какому мнению? По моему мнению. По моим понятиям, по моим стереотипам, по моему опыту, по моей начитанности. Всего-всего-всего. И чаще всего люди, они делают именно оценочную вот эту всю вещь, работу по своему мнению. И это, наверное, есть самое страшное, что почему, чего Бог не повелевал делать. Я сейчас хочу с вами прочитать несколько стихов Писания. Что же делать? Ну, теперь мы возвращаемся. Возвращаемся к тому, что из этого маленького отрывка понять, а как же не попасться, ну, как же не попасться, первое, не стать этим человеком. Потому что я понимаю, что сеять, это не то, что Бог раз берет человека такого-то, так, Кирилла, так, кого еще он там выберет, Петечкин, Васечкина, там, тапочки, да? Это процесс не так происходит, вы же понимаете прекрасно. Вы понимаете, что перед этим была притча о сеятеле, и здесь говорится о том, что та почва, хорошая почва, где дало плод, туда было посеяно, что искушение. И я понимаю, что вот это злое плевел, оно интересно, что происходит рядом, оно превращается, но это человек, он не просто становится вот такой сын, я не знаю, сын дьявола, да, и все, и он тут живет. Этот человек превращается. Превращается в того, кого Бог будет выдергивать. Через что? Через искушение. И поэтому он сказал, что бодствуйте. И следующий какой выход? А что такое бодствование? Из этого отрывка чаще всего я вижу очень простую вещь. Для того, чтобы бодствовать, и для того, чтобы не осуждать людей, и не заниматься борьбой за святость, все очень просто. Везде, чаще всего, в Библии написана простая вещь. Очень простая. Следи за собой. Вот, ребят, настолько проще, ответа нету. Для того, чтобы не попасть в искушение, и для того, чтобы не стать рабом, который будет сейчас все очищать, очень все просто. Следи за собой. И вместе с вами я хочу прочитать Деяния, 20 глава. Это пишется о апостолах, 28 стих. Итак, внимай себе и всему стаду. В современном переводе это написано, что следи за собою, в первую очередь, и за всем стадом. То есть особенно пастырям, особенно людям, которые занимают какие-то руководящие должности в церкви. Он говорит, следи, опять же, за собой. Потом, когда пойдет брат против тебя, там тоже написано, следи за собой. Когда ты пойдешь обличать кого-то, также написано, следи за собой. И если мы сейчас будем читать местописание, то Бог, Он четко повелевает, что в ответе перед Богом только ты за себя. И Бог повелел тебе лично за себя отвечать, а не за близкого твоего. И читаем дальше. А, следи за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил тебя блюстителем пасти церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моему войдут к вам. И вот как раз начинается вот то, о чем, наверное, все-таки Иисус Христос говорил. Говорит, я уйду от вас, Павел говорит, я создал церковь и я отошел. Точно так же, как Иисус Христос, Он создал учеников, да, и Он отошел. И дальше. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам. И Он говорит, что в церковь вам войдут, первое, лютые волки, не чадящие стадо. Это люди, которые не будут заботиться о овцах. И опять же, что здесь говорится о человеке, что люди, которые не будут заботиться о людях, о овцах, о пастве. И это очень важно. Люди будут заботиться о себе, о своем статусе, о своем, своей оболочке церкви, но не о людях. И дальше, если этот пример очень хорошо, напомните, пожалуйста, грех этого властолюбия, 3 Иоанна. Диатрия.
Да.
Яркий пример этого человека.
Любящий первенство.
Да. Любящий первенство. То есть человек, не который заботится о людях, а тот, который на них залазит. Ну понятно, это момент лидерства. Читаем дальше. Они щадящие стадо. И из вас самих, он говорит, из вас, то есть они не просто, говорит, они вот здесь сидят, и из вас восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за кем?
За собой.
Опять же, за собой. Друзья, вот здесь очень классная вещь, что люди становятся в церкви, люди, которые будут вести за свои мнения. Когда в центре церкви не будет стоять истина, а когда будет стоять мое мнение. Это, помните, спор, это диатрефа, это там то-то, это то-то. И очень часто мы с вами, я наблюдаю за другими церквями, когда между нами, друзья, не стоит Христос, а там одна может быть группировочка, вторая группировочка, там третья группировочка, там четвертое учение, пятое учение. И мы понимаем, что опять же, вот этот принцип дьявола, который он предлагал Петру, сеять вас. Это вот он происходит, что каждый пойдет за мнением, которое ему нравится. А задача как увлечь за собой. Но мы должны однозначно влечься за Христом. И вот самая интересная мысль, которая мне понравилась. 31 стих. Поэтому, опять же, поэтому он говорит, бодрствуйте. То есть, опять же, здесь Павел говорит, ребята, проснитесь. Ребята, не спите. Знайте свои слабые стороны. Знайте, что вам эти люди могут прийти. Вы знаете, что вы можете впасть в это искушение, что вы можете пойти не за Христом, вы можете обольститься, вы можете пойти за мнением, вы начнете оценивать себя по какому-то мнению, но не как Христос вас оценит. Он говорит, бодствуйте, вот не спите, просыпайтесь, потому что время, говорит, последнее. Помня, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И вот здесь он опять обращается и приводит пример тому, что я, если я апостол, Павел, который создал эту церковь, я 3 года вкладывал вас в свою жизнь. И не просто вкладывал, учил, но я искренне переживал за вас и плакал за вас. И здесь ты понимаешь, насколько этот Павел, он переживал за эту церковь. И что делает Павел? Вот это ответ, который, может быть, каждому из нас не хватает очень часто. Вот этот совет. Вот этот совет, которого очень часто не хватает каждому из нас. И совет очень простой. И ныне, то есть и сейчас вас, братья, предаю вас, братья, Богу и слове благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Еще, и ныне, то есть он и сейчас, потому что я ухожу от вас, меня рядом с вами не будет, то есть не будет того, кто вас воспитал. И он дает, и ныне я предаю вас в руки Бога. Первый раз. И дальше. И слову благодати Божией, то есть слову доброты Божьей, которая однозначно будет назидать вас и дать вам наследие. То есть он говорит, что вы теперь, между вами нету теперь посредника. Между вами нету посредника. То есть нету учителя воскресной школы, нету проповедника, нету там, не знаю, Александра Шевченко, которого мы там любим смотреть, нету, не знаю, там Бондаря, не знаю, там Леши Пернева. То есть все, меня нету. Он говорит, все. Это как, знаете, воспитал маленького ребенка, и дальше ты его отдаешь куда-то там, не знаю, там, в учебу на границу, за границу там учиться своего ребенка. Я говорю, все, меня не будет здесь. Вот все, чему ты научился, вот это все, живи это. Но я не просто тебя даю, я даю тебя в руки Божьи. Только ты, ляжь в эти руки Божьи. Пойми, что теперь только ты и Бог. И больше никого нет. А это что значит? А что это значит? Уже когда, нету апостола Павла, что это значит для них? Вот просто я даю руки Божьи, как вы это понимаете?
Самим надо все это делать.
Нет.
Теперь? Что теперь?
Ну, Бог выше авторитет.
Первое, теперь Бог личный авторитет, которого они начинают слушать. Теперь Павел слышал Бога и передавал им слова, как Леша, да? А теперь вам нужно слышать этого Бога. Дальше, что еще там вам говорит? Вот я предаю вас в руки Божьи. О чем это вам говорит еще?
Значит, надо пребывать в этом.
А?
Вы сами.
Теперь вы сами начинаете это понимать. Теперь только я и Бог, теперь мы с ним должны налаживать эти отношения. Все, хватит уже этих второстепенных людей. Да, Миша.
И Бог будет заботиться, если в руках будет.
И дальше. Говорит, вы, как я о вас заботился. Я о вас, это первый класс. Говорит, я о вас заботился, я научил чему-то. И дальше, говорит, теперь просто возьмите и останьтесь в этих заботливых руках. Только в Божьих руках, намного больше, намного могущественнее. А это уже личная ответственность. А как же нам хочется оставаться где-то, при ком-то, там, выполнять какие-то приказы, слушать проповеди, а не саму эту. И ты понимаешь, что это уже настолько личная ответственность, настолько уже лидерство свое личное, что оно пахнет такой дерзостью, но реальностью. И очень часто я понимаю, что бодствование здесь, оно имеется в виду о том, что не бодствование, а именно вот это Павел, он говорит, ребята, я хочу, чтобы вы уже были взрослыми мужиками, которые ходили уже перед Богом. Когда не надо там передо мной ходить, там перед церковью, передо мной ходить. И думаешь, как часто нам не хватает вот этой личной ответственности, когда никто не видит, да, и ты понимаешь, а перед Богом ли хожу или перед людьми хожу, да? То, что, возвращаясь в Матфея 13 главу, когда искушение происходит ночью, когда никто не видит. И ты понимаешь, что очень важно, что он свою ответственность, ихнюю ответственность, хождение перед Богом, он склад тут уже полностью на них. Это, ребята, а теперь это уже ваша жизнь и ваши отношения. И чаще всего в этом возрасте, чаще всего в подростковом возрасте, когда родители отпускают, некоторые отрываются, некоторые делают то, чего не доделали, то, что им запрещали. И здесь уже действительно очень так тонко, отношение к Богу уже, как к своим родителям я очень часто говорил. И ты дальше уже идешь со своей ответственностью. И следующая, очень важная вещь, которую мы посоветовали. Смотрите и помните слово благодати. Слово благодати. Слово доброты Божьей к вам. И я понимаю, ребята, то, что если мы в своей жизни утрачиваем вот эту доброту Божью к нам, нас ничто не удержит. Ни закон, ни запреты, ни проповеди, ничего. И он знал, что говорит, только доброта Божия лично ко мне, именно благодать Божия, она может меня заставить остаться в руках Божьих. И чаще всего, когда мы видим, то кто-либо согрешает, да, это не у меня, спасибо, это у него. Чаще всего, когда мы видим что-то, когда не так происходит, ну, в нашем обществе, то к грешникам или к ошибкам мы относимся точно так же, как мы думаем, что Бог относится к нам. Понимаете, да? То, насколько я сам понял доброту Божью ко мне, вот насколько я понял доброту Божью ко мне, вот равнозначно я буду относиться к своим друзьям, которые делают ошибки. Удивлялись ли вы, например, когда я общаюсь с людьми, ну, помните, кто был у меня на тренинге по сиротству, когда мы оценивали, что такое трудное поведение? Кто помнит? Ну, уже забыли, да? Если сейчас каждому из вас задать простой вопрос, что такое трудное поведение лично для вас, то мы напишем большой список. Ложь, обман, воровство, хамство, ну, много-много-много. И потом на тренинге я задаю вопрос, а лично для тебя, что трудное поведение? Ну, лично для меня. И тоже каждый говорит свое. Каждый говорит, для меня трудное поведение – это ложь. Со враньем я могу как-то справиться. Я говорю, почему? Да потому что я врал, а я понимаю его.
Ложь и вранье это одинаково.
Ой, ну воровство, прошу прощения. А для тебя что трудно? Да хамство. Да хамство для меня не является трудным поведением, потому что я был подросток, и я сам хамил, я понимаю, почему он хамил. И ты понимаешь, что трудное поведение для каждого из нас свое. И когда мы видим грех в ком-либо, то нам очень сложно его принять, потому что, может, мы не делали этот грех. Понимаете? А если я встречаю наркомана, и наркоман этого там подымает, я их не очень люблю, потому что я не был наркоманом, я его не пойму. А другой наркоман, он служит в реп-центре, и вот это его вымывает, вычищает, говно за ним убирает. И он нормально его может принять, он может его любить. А мне сложно это делать. Почему? Потому что Бог ко мне не проявил такую огромную благодать Божию, как этому наркоману. И поэтому чаще всего мы не можем принимать людей, потому что мы сами не ощущаем доброту Божию к нам. И если говорить дальше о отношениях с близкими нами, то Павел тут четко знал, что первое, доверьтесь в руки мои, и второе, смотрите за добротой Божией. Это то, что говорится о грешниках, да, можно так сказать. Но в состоянии вы еще немножко слышать?
Да.
Еще есть силы или уже завершать? Хорошо, давайте вспомним, о чем мы говорили, давайте немножко вернем. Мы понимаем, что самая главная тема, о которой мы говорим, что ревность, хотящая победить зло, само есть великое зло. Согласны с этим, да? Почему мы это делаем? Мы сказали, что мы являемся людьми, которые являются промежуточными. И дьявол может нас искушать, и мы можем стать действительно людьми, которыми левелы, не знаю, людьми, которые Бог будет наказывать, да? Но он говорит, что чтобы мы не разрушали друг друга в этом церкви, первое, мы должны довериться в руки Божьи, мы должны бодрствовать, и мы должны видеть благодать Божью. Этой благодатью Божьей мы должны делиться с другими людьми. И я хочу сейчас, это нормальный вариант, да, когда все спокойно, но есть, когда люди на вас наезжают, что с этим делать? Когда есть притеснение в вашу сторону в церкви? Когда вас могут быть там как-то загонять. И думаешь, вау, неужели в Библии об этом написано? Церковь же это идеальное место для людей. Но нет. Когда мы читаем 1 Коринфянам 4 главу, то мы понимаем, что в Коринфянской церкви были люди, они очень классно выглядели, они очень много болтали красиво, были такими хорошими ораторами, и они загоняли апостола Павла. И не говорили, слушай, что тут апостол Павел? Он же слабак, он же... Ты видел, как он одевается? Они его начали загонять, короче. И апостол Павел говорит такие вещи. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Или как судят другие люди. Я сам не сужу о себе. Это не то, что он не оценивает себя и свою жизнь. Он говорит о том, что он здесь загоняет этих пацанов. Ребята, мне вообще наплевать, как вы думаете обо мне. Почему? Что, Павел является сам себя может ценить? Нет. Ибо я, хотя ничего не знаю, сам за собой, то есть я анализирую свою жизнь, и за мной нету. Но тем не менее, не оправдываюсь. То есть даже сама оценка апостола Павла самого себя, это не является оценка его духовной жизни, самым высшим критерием. То есть я понимаю, что насколько он истинный человек, но даже то, что я делаю самоанализ, это не является даже критерием моей жизни. То есть самой завершающей критерием жизни. Почему? Говорит, я не оправдываюсь. Но он четко понимал, что судья же мне Господь. Он говорит, судья же мне Господь. Что мы чаще всего слышим за этой фразой?
Сбрасывать.
Что хочешь, то и делай.
Да.
Чаще всего. То есть я не подотчетен ни братьям, ни сестрам, судья мне Господь. Но если ты настолько искренний и богобоязненный человек, то слово «судья же мне Господь» это получается, что ты пред Богом просто голый. Да? Почему? Потому что дальше мы читаем. «Посему не судите никак прежде времени». Вот здесь интересно, важно. А что значит судить прежде времени? Какое время есть для суда?
Кончина века.
Ребята, время для суда, оно одно. Это кончина века. Ничего себе. Я аж сам себя столько назиднулся. То есть ты получается, что осуждать кого-то и делать приговор кому-то сейчас не время. Делать приговор другим. Сейчас не время. Почему? Потому что время делать суд, он будет, о нем будет только знать сам Бог, и этот суд будет делать только Бог. И ты понимаешь, насколько мне нужно быть внимательным по моей оценке людей. И не только оценке людей, а осуждению людей. Насколько это внимательно нужно делать. И почему я говорю, что это слово для меня важно, потому что я себе позволяю эти вещи. Просто позволяю. Здесь Господь говорит, поэтому не судите никак прежде времени. А это прежде времени. Это прежде прихода Иисуса Христа на эту землю. Идем дальше. Пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Здесь мы четко понимаем, что мне судья, это то, что во мраке в 13 главе может быть, когда никто не видит. Он не только будет дела мои осуждать, но еще обнаружит сердечные намерения. И ты понимаешь, что перед Богом я действительно открытый или закрытый. Или я думаю, что Господь не видит, или мне наплевать на Бога. Или я уже эту фразу, что Господь не судья, я уже просто как отмазку кидаю. И вот здесь ты понимаешь, что тебе в первую очередь нужно следить за собой. Следить за собой. Почему? Потому что Бог видит даже скрытые наши намерения, сердечные. И здесь получается, что, ну как бы ни было банально, но не звучало, да? Но от Господа ты не скроешься. И вопрос лично к нам, каждому из нас. Насколько я хожу перед Богом лично? Насколько я перед Богом истинен? Насколько я каюсь в своих намерениях? Вопрос каждому из нас. И для того, чтобы мы не воевали ни с кем, чтобы мы никого не обижали, никого не били по голове тяжелые вещи, чтобы мы с вами не раскалывались никого, друзья, и чтобы, не дай Бог, кто-то из нас был причиной раскола в церкви, чтобы никто из нас, не дай Бог, был причиной того, чтобы кого-то раздавить за свою жизнь. Почему? Ну, что для этого нужно сделать? А сделать нужно очень просто, что нужно следить за собой, следить за собой и быть в руках Божьих, и смотреть о своих намерениях, и не бояться об этом и исповедоваться. И я думаю, что если бы мы все-таки, как бы не банально опять же звучало, ходили все-таки перед Богом, вот в этих сердечных намерениях, то оно было намного класснее, намного честнее и намного лучше лично для нас. А если мы не научились разбираться со своими грехами, то кто нам дал такое право еще пытаться разобраться в чьих-либо грехах? Это смешно. Но это не значит, друзья, что Павел, апостол Павел, он был человеком, который все позволял делать людям и сказал, грешник, значит грешник. Но апостол Павел чаще всего, он действительно боролся со злом, но не с человеком. Это две разных вещи. И для меня было личное откровение, особенно служителям, могу сказать, особенно там лидерам домашних групп, особенно людям, которые несут какую-то ответственность. Простите, у меня уже тоже батарейки садятся, у меня уже все. Я вижу, у вас уже
батарейки. Да, розетка ездит.
Да. Я уже и кофе выпил, но у меня не взял кофе. Для меня было огромное откровение, просто постарайтесь услышать. Я говорю, простите, что вы если заснете.
Отлично, все хорошо.
Матфея 18 глава. Если вы откроете о потерянных драхмах, о потерянной овце, помните? Все с этой главы мы помним только уже со стажем духовным. Мы просто помним, когда если кто-то сделал грех, да, пойди обличи, если он не понял, там найди еще бригадку, и с ним, и с ним, и с ним. И, короче, его выкиньте из церкви, или из этого же церкви. Церкви, из мира, откуда угодно. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы этого человека, библейски, правильно, по-церковному, по-библейски, правильно, именно, 1, 2, 3, и все. Господь,
я не виноват.
Я же все исполнил, как полагается. По букве, все классно. И помните, на этой букве, если вы помните, не канонической Библии, когда в Данииле, да, когда мужик пришел к женщине и сказал, спи со мной, а я не буду с тобой спать, это она была невинная девушка. Хорошо, хорошо, ты не хочешь, я ж тебя осужу. Ну, сейчас я камнями побью. Он взял одного или двух свидетелей и пошел к царю. Помните, не читали вы неканонически, прочитали. А?
Про Сусан, 13.
Сусана, да. И был мудрый царь, он их свел по углам, одного просил, второго просил, третьего, под каким деревом, тут. И оно все не совпало, и он оправдал эту девушку. Что это значит, к чему это примеры говорит? Что мы с помощью хорошего слова Божьего можем достигать своих целей. И мы с помощью Писания можем уничтожать людей, просто уничтожать людей. И когда мы читаем Матфея 18 главу, нам как бы, ну, на первый взгляд вот, попадается вот эта иерархия, последовательность, как уничтожать людей. Но если вы прочитаете всю 18 главу, именно всю 18 главу Матфея, то вы увидите очень важную вещь. Очень важную вещь. Где вы увидите сущность Иисуса Христа. Где вы увидите характер Иисуса Христа. Где вы увидите его чувства. И в Матфея 18 главе, в 11 и в 14 стихе написаны такие вещи. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Он пришел взыскать и спасти погибших. И в 14 стихе также. Так нет воли Отца вашего Небесного, нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. И вся глава описана о том, что мы духовные, пастыря, братья, сестры, должны прилагать такое усилие в своей жизни, чтобы искать и спасать заблудшее, погибшее, потерянное. Не рубать, не ломать, а искать. А искать это очень сложно. А когда человек падает или ты чем-то с ним не согласен, насколько легче... А ты понимаешь, когда ты молишься о нем, когда ты ищешь ответы на его вопросы, на эту душу, а ты ищешь, почему он упал, а ты, Бог дает тебе откровение, и ты понимаешь, что это не просто одна беседа с ним, это может быть месяц, это может быть полгода, это может быть год. И вытащить, например, человека с этого состояния намного сложнее. Почему? Потому что сюда нужно приложить эмоциональную силу, здесь нужно духовные усилия, здесь нужно интеллектуальные книжек почитать какие-то. И ты понимаешь, что все-таки у Иисуса Христа характер был искать это погибшее. Искать его. И знаете, друзья, если бы мы с вами прилагали бы такое же усилие помочь человеку найтись, чем просто его отфутболить или судить, или критиковать и похоронить, то я думаю, что любое общество церкви, оно было бы намного, намного, намного бы похоже было бы на церковь. И последнее место писания хочу прочитать. Это так, ну, как-то интересно так получается, что 2 Коринфянам, это последняя 12-13 глава, это уже последнее, что апостол Павел говорит. И мы здесь видим уже человека, который уже тоже очень интересно, друзья. Он видит грех Коринфянской церкви, и вы знаете, что Коринфянская церковь была профессионалом в грехах. Она была, ну, очень такая продвинутая в грехах. Очень интересно, что, я не знаю, есть ли у нас в церкви, ну не знаю, может, гей-церковь такая грешная, чем эта Коринфянская церковь. Ибо опасаясь, что мне по пришествии моем не найти вас такими, какими же не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Это лучше в современном переводе, я там некоторые места хочу объяснить и все, чтобы мне время не тратить. Чтобы не найти у вас, и Павел говорит, я хочу, чтобы, ну, не хочу, чтобы у вас не было раздора, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядка.
чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеяние и непотребстве, какое дело». И вот здесь характер апостола Павла, что он не осуждал людей, а он плакал о ком? О грешниках, которые не раскаялись. Он говорит: ребята, я плачу за вас. Просто плачу за вас. Я не плачу за ваши поступки. Я знаю, что вы делаете, но я плачу за вас, что вы делаете эти поступки. И очень классно, когда он разделяет эти вещи. Классно, он разделяет эти вещи. Я плачу за вас. И ты задаешь себе вопрос, насколько ты радуешься или плачешь, когда какой-либо человек что-то оступился. Лично для нас. Является у нас от сердца Иисуса Христа и сердца апостола Павла. Когда кто-то сделал грех, какие у нас эмоции вызывает этот поступок? И вся 13 глава, и 13 глава, он интересно, что делать. 5 стих. И дальше он обращается, что обращаю лично вас к самому себе. Дальше. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя? Что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть? И вот опять же он советует этим людям, чтобы не попасть в эту категорию людей, которые могут упасть, которые могут стать люди, которые так не принесут в своей жизни плода. Он говорит: испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. И здесь же опять все относится к личной вере, к личной ответственности, к личным отношениям с Богом, к личным мотивам. Это уже тогда ты чистый и голый. Поэтому апостол Павел, он имел характер Христа, он переживал за людей, которых видел, и он молился за них, он плакал за них, он учил за них, он искал их, наставлял и спасал. Насколько мы имеем в своей жизни этот характер Божий. И я хочу сказать, чтобы наша ревность, она не была направлена на победу зла. Нет. И хочу, чтобы наша ревность из этого отрывка Матфея 13 глава была ревность в поисках того погибшего, в поиск того утраченного или кого-то заблудившего человека. Бог требует от нас этой ревности, потому что нам никто не дал права, как рабам, начинать оценивать, потому что Бог нам не доверял. Это осуждение будет в свое время, и будет Он делать, потому что Он святой, и только у Него есть правильные, истинные критерии оценки осуждения. Действительно, пусть Бог лично меня в этом будет напоминать, и дай Бог, чтобы каждый из нас, друзья, все-таки... последнее, прекратил складывать на кого-то ответственность за свое духовное состояние, складывать на кого-то ответственность, что я еще не служил, или я там еще не принял там крещение, я еще там не покаялся, там у меня столько обиды, там у меня такая история плохая. Нет. Давайте вот начнем уже как взрослые люди, которые уже вышли из возраста, такого детства, скажем: Господь, я иду за тобой. Я полагаюсь в твои святые руки, я иду за тобой. И я хочу делать то, что ты предлагаешь мне делать. Поэтому пусть Бог каждого у нас благословит быть